Здравствуйте! В эфире «Православный взгляд». Программа не только не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни. Я Виталий Степкин. Мой собеседник в студии – митрополит Томский Осинский Ростислав. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий.
Владыка, в нашей студии мы обычно ищем ответы на самый актуальный вопрос, но вот к нам подкрался Новый год. И как в одном известном советском фильме, когда есть традиция 31 числа ходить в баню, так и православные каждый год задумываются, а как вот найти компромисс между постом и празднованием Нового года? Такой компромисс вообще существует?
Вообще для настоящего верующего человека искать такой компромисс не нужно, потому что любой человек, который имеет такую добродетель, как не себелюбие, а боголюбие, он всегда отмечает праздники не каким-то обильным застольем, на котором все ломится от явства изобилия, а прежде всего добрыми делами. Еще преподобный Иоанн Лествичник, великий подвижник Древней Церкви, в своей известной книге, которую можно назвать азбука или букварем духовной жизни, лествица, возводящая на небо, он пишет, что человек чреволюбивый заботится о том, как бы к празднику приготовить больше угощений, а человек боголюбивый заботится о том, чтобы праздник почтить добрыми делами. Так и верующий человек, когда слышит или осознает приближение какого-то праздника, особенно церковного праздника, он думает о том, как бы обогатиться ему добрыми делами, как бы избавиться от груза, греха, порока, который обременяет нашу жизнь, наше сердце, который мешает нам приблизиться к Богу, и наоборот, обогатить себя теми добродетелями, которые заповедал нам Господь. И вот хотя Новый год – праздник не вполне религиозный, это светский, хотя в древности он осознавался как религиозный праздник, причем не только в богооткровенных религиях, но даже в языческих религиях. Например, в Древнем Вавилоне новогодний праздник был главным религиозным торжеством Древнего Вавилона. То же самое было в Древнем Ветхозаветном Израиле, как о том свидетельствует Библия. Начало Нового года – это было воспоминание творения Богом мира. Вот. Откуда мир взял свое начало, это некая отправная точка, откуда время взяло свой отсчет. И поэтому вот когда время совершает некий такой первый круг, кругооборот годичный, то всегда вот этот Новый год праздновался. Но, тем не менее, Новый год является таким вот как раз поводом, наряду с религиозными праздниками, когда очень удобно бывает проанализировать свою жизнь, когда можно обернуться назад, посмотреть на год уходящий, посмотреть, чем этот год был для нас наполнен. Был ли он наполнен для нас добрыми делами, какими-то благочестивыми поступками. Возросли ли мы хоть чуть-чуть духовно? Побороли ли мы какие-то свои немощи и грехи, которые мы, может быть, ранее видели в своей жизни? Или наоборот, наша жизнь стала еще более засоренной, еще более обезображенной грехами и пороками? И вот как раз проанализировать свое внутреннее духовное состояние дает нам такой вот шанс новогодний праздник. И если мы видим о том, что не все в нашей жизни в уходящем году было в порядке, а это побуждает нас приступить к покаянию той мощной силе, которую дал нам Господь, которая способна обновить и возродить нашу духовную жизнь. И поэтому, приступая к Новому году, человек должен не только вот вспомнить, что было у него в году уходящем, но и покаяться пред Богом в тех грехах, которые мы, может быть, согрешили. Но мы не должны еще забывать об одном. Переступая вот этот временной порог между годом уходящим и годом грядущим, не должны забывать поблагодарить Бога за все то доброе, что Господь посылал нам. Ведь мы живем. И уже за нашу жизнь есть повод нам Бога благодарить, какой бы ни была наша жизнь. С другой стороны, мы наслаждаемся красотами окружающего нас мира. Мы видим, как светит на нас солнце, мы слышим летом щебетание птиц, мы слышим журчание ручья, мы можем наслаждаться многообразием красок природы. Нас окружают какие-то не только, наверное, злые, но и добрые люди в этой жизни. И поэтому как раз вот новогодний праздник – это и есть тот день, когда мы должны вспомнить о том, том, что нужно нам поблагодарить Бога за все то, что мы имеем. Причем не только за то, что мы осознаем как что-то для нас позитивное и радостное, но даже за те печали, скорби, может быть, болезни, какие-то испытания, которые в нашей жизни были, потому что они были нам посланы Богом не без причины, видимо. И они в конечном итоге принесут нам свою пользу, если мы благодушно их будем принимать с благодарением Богу. Ну и, наконец, каждый из нас, желая быть благополучным, счастливым, надеется, что год грядущий будет лучше, чем год ушедший, чем предыдущий период нашей жизни. И всегда мы, поздравляя друг друга с Новым годом, обычно говорим «с Новым годом», «с новым счастьем», желаем там всяких благ человеку. Но пожелать – это одно, а получить эти блага и счастье – это совершенно другое. И вот для того, чтобы действительно это благополучие, это благо нас посетило в году грядущем, мы должны понимать, что это благо исходит только от Бога. Источником всего доброго является Бог. И поэтому необходимо в преддверии Нового года не забыть и спросить у Бога благословения на год наступающий. И поэтому в преддверии Нового года, даже гражданского, хотя наша Русская Православная Церковь живет по юлианскому старостильному календарю, и по этому календарю Новый год наступит на 14 дней позднее, чем нынешний светский Новый год, 14 января, в этот день обычно мы называем Старым Новым годом. Но, тем не менее, церковь, понимая, что абсолютное большинство людей живут по григорианскому новостильному календарю и празднуют Новый год вот 1 января, поэтому церковь призывает в этот день всех к молитве. Во многих храмах, надо сказать, совершается даже божественная литургия не в свое обычное время, а ночью. Я знаю, у нас есть такие храмы. В Колпашево владыка Силуан всегда совершает ночную божественную литургию. В Северске знаю, что совершалась литургия в предыдущие годы ночью. В некоторых других приходах. Когда верующие люди встречают Новый год не за столом и не с рюмкой шампанского, а встречают молитвы. Но тот, кто к этому не готов, то в большинстве храмов наших совершается новогодний молебен накануне Нового года, 31 декабря, когда в разных храмах в разное время, в нашем главном епархиальном храме, в Богоявленском кафедральном соборе, обычно после вечернего богослужения, то есть примерно в 7 часов вечера, и на эту службу приходит очень много томичей. Это радует, что люди понимают важность вот такой встречи Нового года. И в 7 часов вечера 31 января собираются в Храме Божьем, и мы сложим особый молебен на начало Нового года, как раз где учтены все вот те нюансы, о которых я говорил. Когда во время молебна мы, во-первых, благодарим Бога за все то доброе, что Господь ниспосылал нам в году уходящем. Мы возносим Богу покаяние о наших грехах, которыми мы отравили нашу жизнь и Бога прогневали. И мы просим благословения у Бога на год начинающийся. Ну и, наконец, те верующие люди, которые готовы и 1 января осветить начало Нового года участием в божественной литургии, то утром в храмах совершается божественная литургия. Многие в этот день, подготовившись, приступают к причастию святых животворящих тайн Христовых. Это тоже очень добрая и благочестивая традиция. Но, тем не менее, Новый год остается еще и таким домашним семейным праздником, когда даже в глубоко таких верующих, религиозных семьях не гнушаются обычаем накрыть стол. Но верующие люди всегда помнят, что это день поста. Еще продолжается рождественский пост, и поэтому верующие люди не делают исключения здесь и даже ради Нового года и не допускают какую-то мясную или молочную пищу. Какой-то праздничный бывает ужин в кругу семьи. Вот. И это тоже, в принципе, не возбраняется.
Владыка, а ваша лично новогодняя ночь как обычно проходит?
Ну, обычно я с утра 1 января всегда совершаю божественную литургию, а для тех, кто совершает божественную литургию, естественно, не разрешается вкушение какой-либо пищи, даже воды после полуночи. Поэтому, скажем, вот как многими принято ровно в полночь там поднимать бокалы с шампанским или еще что-то, у меня этого нет. Вот, накануне всегда я совершаю вот тот самый новогодний молебен, про который я сегодня говорил, и поэтому начало празднования, собственно, Нового года начинается у меня в храме. Потом обычно у себя в епархии, ну, бывает небольшой скромный постный ужин. Иногда его разделяют со мной кто-то из священнослужителей. Вот. И после этого ужина, собственно говоря, читаем молитву, правила молитвенные, во время которого готовимся к следующему богослужебному дню. Отходим ко сну и утром уже в Новый год участвуем в божественной литургии, где, соединившись со Христом в таинстве святого причащения, мы с Богом и начинаем Новый год.
Владыка, ну со взрослыми более-менее все понятно. Дети в православных семьях, и православные родители часто задаются вопросом, а стоит ли приглашать в дом, например, Деда Мороза или самому, может быть, там папе в этого Деда Мороза нарядиться? Что скажете?
Ну, относительно Деда Мороза существует, я слышал, разные мнения. Кто-то считает каким-то таким языческим персонажем. Но вот я, насколько его всегда воспринимал с детства и до сих пор, у меня даже есть детская фотография, где я сижу на коленочках у Деда Мороза, вот. Такая старая фотография 60-х годов. Вот, я его всегда воспринимал не как языческого, а как сказочного персонажа, так же, как мы воспринимаем каких-нибудь там Бабу-Ягу или там какого-нибудь Ван-Царевича и прочее. Поэтому Дед Мороз – это сказочный персонаж, достаточно такой в современном восприятии его добрый дедушка, вот, который дарит подарки, который желает счастья. И поэтому ничего тут зазорного, мне кажется, нет, если детишки пообщаются с таким Дедушкой Морозом. Опять же, вот поделюсь своими воспоминаниями детства. Всегда мне доставляло большое удовольствие в связи с новогодними праздниками. Это елка, которую всегда мы наряжали дома. Причем елка была всегда у нас настоящая, не искусственная. Вот, и всегда наряжание елки было целым праздником, целой эпопеей. И даже я, будучи совсем маленьким ребенком, всегда принимал участие в наряжении этой елки. Надо сказать, что до сих пор в епархиальном управлении, когда мы ставим елку в преддверии Нового года и Рождества Христова, я и сам тоже принимаю личное участие в том, чтобы ее нарядить, получая в этом некое такое удовольствие. Причем у меня сохранились даже игрушки из моего детства еще, произведенные в 60-е годы. Я их из дома привез сюда, в епархию, поэтому себя в покоях наряжаю елку именно этими игрушками. И поэтому наличие елки, оно, конечно, украшает и дом наш, придает празднику особый такой вот как бы стиль. Причем должен напомнить, что изначально-то это в советские времена елка, ну, как бы осоветилась и обезбожилась, что ли. А ведь изначально ель была рождественским деревом. Это было символом исключительно Рождества Христова. Почему после революции, когда в нашей стране начался период сильного богоборчества, советская власть запретила даже елки. И поэтому кто-то елки, если и наряжал, то это делали тайно, опасаясь за свою свободу. Вот. Но потом все-таки даже советское правительство осознало необходимость этого вот рождественского атрибута, но сделали все для того, чтобы придать ему исключительно светский характер, оторвать этот символ от церкви, от религии, от Бога. И поэтому рождественская ель стала новогодней елью, но все равно вот некий такой вот, что ли, заряд позитивный, мне кажется, у этого символа он остался даже вот в светском контексте. Вот. Ну и третье, что вот всегда мне вспоминается и в отношении детей. Это когда утром, я не помню, праздновали ли мои родители Новый год, вот отмечали ли, потому что меня, видимо, как ребенка укладывали спать. Но рано утром, когда я просыпался, уже 1 января, я бежал к елке для того, чтобы посмотреть, положил ли Дедушка Мороз там под елку мне какой-нибудь подарок. Поэтому вот если для ребенка кто-то под елочку положит какой-то подарок, то тоже, я думаю, ребенку будет очень приятно его получить.
Владыка, ну давайте от темы Нового года отходить далеко не будем. 1 января церковь отмечает память Ильи Муромца. Казалось бы, сказочный персонаж и день памяти его 1 января, но ведь на самом деле это ведь не вымышленный персонаж, не какой-то сказочный, вполне реальный. И свои дни, насколько я понимаю, он окончил, будучи монахом. Это так?
Ну, да, это так. Хотя хотел бы вот тут уточнить, что сказочный и былинный персонаж – это не совсем одно и то же. Сказочный – это, как правило, абсолютно вымышленный какой-то образ. А былинный герой – это тот, который реально существовал, но со временем приобрел характер такой некой вот легендарности, сказочности, вот, оброс какими-то мифами и прочим. И вот мифологические такие или вот былинные герои, среди которых Илья Муромец, хорошо всем известный, да, это былинный герой, который на самом деле был историческим персонажем. И в советские годы, я помню, очень большое удивление испытывали многие люди при посещении Киево-Печерской лавры. В то время, в советские времена, этот монастырь был закрыт, по крайней мере, вот в 70-е, 80-е годы, когда я там бывал. Там были музеи, и попасть в те пещеры, откуда Киево-Печерская лавра взяла свое начало, можно было только купив билет предварительно, в сопровождении экскурсовода. Но когда вот шли вместе с экскурсоводом по этим пещерам люди и видели справа и слева захоронения древних подвижников, их мощи, то шок испытывали, когда видели среди этих захоронений мощи Ильи Муромца. Причем не просто мощи Ильи Муромца, а когда он лежит там, облаченный в монашеские одеяния, его тело не истлело, оно полностью сохранилось нетленным. Причем он лежит в гробике, и ручки его сложены крестообразно, и на правой руке персты его, пальцы сложены так, как мы осеняем себя крестным знамением. Вот. Так что же действительно, это тезка былинного героя, либо тот же самый? В настоящее время ученые однозначно пришли к выводу и однозначно утверждают, что это один и тот же герой. Кто же такой действительно Илья Муромец? Не как былинный образ, а как историческое лицо. Он действительно родился в городе Муроме. Это северо-западная Русь. Там провел свою молодость. И в молодости был отважным героем и защитником Святой Руси от тех как раз недругов, которые посягали на наши земли, на наши святыни. Ну, в то время в основном это были половцы, печенеги. И вот Илья Муромец отражал их нашествие и проявил себя как такой мужественный герой. Но Господь посетил его тяжким испытанием, недугом. Он потерял способность к движению и поэтому был парализован долгие годы. В былинах это нашло тоже свое отражение, когда он на печи там лежал, сколько-то там былины говорят, 33 года, что ли. Но он молился усердно Господу и дал Богу обет, что если Господь возвратит ему здоровье, то он примет монашеский постриг. И чудо произошло. Господь исцеляет Илью Муромца, и тот, оставив свой родной город Муром, свою родную землю, свои воинские доблести, воинские занятия, он отправляется в Киев, где в то время славился Киево-Печерский монастырь не как сейчас, как такое историческое, уже овеянное легендами место, а как то место, где реально в то время жили величайшие святые, величайшие подвижники. И вот туда, к этим подвижникам, разделить с ними подвиги евангельские, и отправился Илья Муромец. придя в Киево-Печерскую лавру, по прохождении некоего такого монашеского испытания, побыв послушником, он принимает монашество, где до конца жизни своей он в качестве монаха подвязается, трудится, там завершает свой жизненный путь, причем не просто его завершает, а жизнь его оказалась высокой, святой. Господь запечатлел его святостью, и тело его осталось нетленным, тление его не коснулось, и он был погребен вот в ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Но уже в 20 веке, ведь когда лавра была музеем, иногда такой расцерковленный разум, он не готов соглашаться и принимать на веру какие-то даже такие очевидные вещи. Поэтому были привлечены ученые для того, чтобы исследовать мощи, останки преподобного Ильи Муромца. И что же, опять, так сказать, вот открытие довольно такое интересное. На теле Ильи Муромца были обнаружены многие следы ранений, которые человек мог получить только во время воинских баталий. То есть исследование подтвердило о том, что это действительно был славный воин, принимавший участие во многих-многих сражениях и потом лишь принявший монашеский постриг. Мне кажется, глубоко символично то, что пришлось празднование Ильи Муромца на современный Новый год. И вот тогда, когда наша молодежь очень часто в Новый год увлекается употреблением крепких горячительных напитков, какими-то бессмысленными, иногда приводящими в расстройство здоровья занятиями, увеселениями, которые разрушают не только духовное здоровье человека, но и физическое его здоровье. Вспомнив об Илье Муромце, можно почтить день его памяти здоровым образом жизни. Например, походом в какой-нибудь в тренажерный зал, занятием какими-нибудь полезными видами спорта, укрепив свое здоровье, но одновременно вспомнив о нашем не только вот известном древнерусском герое, герое нашей земли русской, но и о великом святом Русской Православной Церкви.
Большое спасибо, Владыка. Остались еще блиц вопросы. Прошу ответить очень кратко. Мы опять с вами по традиции оставили совсем мало времени на финал. Владыка, дети повзрослели и вылетели из гнезда. Жизнь стала совсем другой. Если честно, печальной. Иногда не могу удержаться от слез. Можете что-то посоветовать?
Ну, жизнь может стать какой-то такой вот печальной и опустошенной тогда, когда мы не заботились или не очень заботимся о том, чтобы Бог в нашей жизни пребывал. Когда Господь пребывает, то тогда все бывает нормально. Вот Великим постом мы часто читаем во всех храмах и дома молитву преподобного Ефрема Сирина. И там мы молимся, чтобы Господь избавил нас от духа праздности. Так вот, некоторые понимают под праздностью это ничего не делание. Но на самом деле древнеславянское слово «праздный» значит пустой, опустошенный, в котором нет ничего. Вот праздный сосуд, например, говорят, это вот пустой сосуд. И вот если мы не заботились о том, чтобы Бог наполнил нашу жизнь, а нашу жизнь заполняла земная суета, связанная с воспитанием детей, там, с заботой о их прокормлении, об устройстве вот, семейной жизни, то когда это ушло, вот человек остался пустым. Вот такое же чувство опустошения будет испытывать душа каждого человека, который так в суете провел всю свою земную жизнь, а потом вдруг он перешел в вечность. Оказалось, что с точки зрения вечности это все не имеет никакой ценности, никакой значимости. И тогда вот это чувство тягости и опустошения будет сопровождать человека в вечности всегда. Это и будет одним из адских состояний человека. Для того, чтобы не было этого в жизни, нужно соединять свою жизнь с Богом, наполнять ее духовным содержанием. Читайте Евангелие, которое сразу же вы почувствуете, как через него свет и тепло вольется в вашу жизнь и заполнит вот ту образовавшуюся пустоту, вакуум. Господь будет там пребывать. Посещайте храм Божий, почаще молитесь, читайте святых отцов, другую духовную литературу. И когда духовная жизнь будет заполнять ваше сердце, вашу душу, вы почувствуете, что это полнота, ни с чем не сравнимая полнота, которая не будет исчерпана и тогда, когда прекратится наша земная жизнь.
Владыка, как вы относитесь к статуям святых, например, самого Спасителя в Рио-де-Жанейро? Стоит ли изваяние почитать так же, как иконы?
Вселенский собор, в частности, 7-й Вселенский собор, который, так сказать, осудил ересь иконоборчества, он говорит о том, что любые священные изображения Господа, Пресвятой Богородицы, святых угодников Божьих являются священными. Поэтому не только иконы, которые мы вот привыкли видеть в православных храмах, но и скульптурные изображения, мозаичные изображения, даже витражи, если на них изображены святые лики, они являются священным изображением. Другое дело, что есть некий канон церковный, так сказать, который во многом определяет, как какой должна быть икона. Не всегда эти скульптурные изображения соответствуют этому канону. Но, тем не менее, все равно эти изображения, они священны. И мы знаем, что даже в русской традиции в качестве чудотворных икон, чудотворных изображений были не только обычные иконы, но и скульптурные изображения. Правда, на Руси чаще всего скульптуры были деревянными. И, например, такой известный чудотворный образ Николая Угодника, как Никола Можайский, святыня, которая очень почиталась в городе Можайске. Через эту икону Николай Чудотворец не раз защищал западные рубежи нашего Отечества от различных врагов и нападений. Этот образ, даже Марина Мнишек, это гордая полячка, которая была не православной, она и только, когда вошла в Можайск, она пришла для того, чтобы почтить, поклониться вот этому образу святыни. Святителя Чудотворца Николая. Так вот это изображение, скульптурное изображение, где Николай Угодник вырезан из дерева. В одной руке он держит храм или образ Можайска, а в другой стороне руки меч, которым он защищает верующих людей в этом городе. Многие другие изображения. Поэтому это благочестивые тоже традиции.
Интересный вопрос. Владыка, на ваш взгляд, бывают случаи, когда извиняться глупо? На моей работе начальник самодур, и при этом почти никогда сам не извиняется. Да, я тоже бываю неправ, но любое извинение только подпитывает его гордыню. И мне кажется, провоцирует на новые истерики. Надо ли ему сказать о том, что он самодур?
Я думаю, что если мы извиняемся и понимаем, что через наши извинения, даже если мы правы, и перед нами должны были бы извиниться. Но если через наши извинения мы способны угасить пожар вражды, ненависти, нестроения, то нужно это сделать. Вот, это будет благо и добродетель. Что же касается, стоит ли вот обличить какого-то человека в его каком-то грехе, здесь зависит уже от самого обличающего или желающего обличить. Готов ли человек сам это сделать? Вот, потому что здесь важно ведь не установить какую-то вот справедливость, а важно помочь исправить ситуацию, помочь человеку действительно исправиться. И здесь апостол Павел дает хороший совет в послании, по-моему, Галатам. Он пишет, что если впадает человек в какое согрешение, то вы, духовные, исправляйте такового духом кротости. Во-первых, исправить другого человека может только тот, кто сам является духовным человеком. Вот тот, кто хочет вот в глаза вот сказать, вот является ли он духовным или нет. Либо он такой же гордец, который готов там правду матку там с плеча рубить направо и налево, вот, так что щепки будут лететь, и тогда будет достигнут не добрый результат, а только подбросим дрова в пылающий костер вражды. Второе, на что нужно обратить внимание, апостол Павел говорит, обличайте таковаго или наставляйте таковаго духом кротости. То есть это нужно делать с любовью. И если вот мы говорим, начальник наш самодур, вот если мы считаем человека самодуром, любим мы ли его, есть ли в нас любовь? Если вот мы считаем, что вот самодурство у человека – это его болезнь, и мы за него переживаем, нам больно из него. Вот если бы это был вот наш сын, наш внук, и мы видим, что это ему вредит, так ли вот мы будем считать, ах, вот он самодур, мы сейчас наведем порядок? Нет, мы с любовью это делаем. Вот если есть любовь к этому человеку, христианская, вот такая, как заповедует нам Господь, и мы готовы исправить в духе любви, то с духом кротости можно это сделать. Но если не готовы вот в таком ключе протянуть руку помощи этому начальнику, лучше этого не делать.
Нашим телезрителям напоминаю, что вы можете также присылать свои вопросы в нашу программу. Достаточно писать на адрес православие70@mail.ru. Владыка, я благодарю вас за очень интересную беседу.
Я вас также благодарю, Виталий, наших дорогих телезрителей. Поздравляю с наступающим Новым годом. Да хранит нас всех Господь. Всем благополучного Нового года и благословения Божия.
Это была программа «Православный взгляд». Еще увидимся. До новых встреч уже в Новом году.